Я вас категорически приветствую. Илья, сто лет.
Сто лет не видели, да. Дмитрий Ильич, добрый день.
Как сам?
Хорошо. Удивительным образом уцелел после суда над нашим почившим в Бозе.
В Бозе.
Да, в Бозе, да. Иноагентом-экстремистом Навальным. Был по нему я главным свидетелем, свидетелем обвинения в суде, и не в одном, в двух судах. Первый суд был, где его судили за мошенничество, это полностью был мой материал. А второй суд был, где его судили за организацию экстремистской организации, этот суд уже был менее публичным, но там я тоже фигурировал как один из свидетелей обвинения.
Отважен, да.
Да, ну на самом деле что? Что могу сказать? Много было всяких звонков, угроз, но я считаю, сделал в принципе, правильный вывод, что не следует на это все реагировать, потому что я считаю гражданским долгом, в принципе, если я кого-то обвинил в чем-то, то я дальше должен этот материал сопровождать до его логического завершения, то есть до вынесения уголовного приговора, который, собственно говоря, и случился дважды. Вот. Ну, а что касается дальше, что с ним случилось, там интересная история на самом деле, то есть я по-прежнему не считаю, что там было какое-то отравление, что-то такое. Скорее всего, здоровье подвело, потому что действительно условия в поселке Харп, Полярный Волк, да, колонии, не очень хорошие, и действительно, скорее всего, что-то с ним там такое произошло.
Ну, я бы, так сказать, со своей стороны, ну, вообще арест, посадка, суд – это такое испытание для нервной системы, что выдерживает далеко не каждый. Соответственно, далее посадка и условия совершенно другие. Это тоже на организм воздействует, если у тебя какие-то хронические болячки, все это обостряется, и, в общем-то, вот. А официально от чего помер?
Официально от проблемы с сердцем, то есть как бы озвучено, что какие-то были множественные проблемы там с сердцем, с сосудами, то есть инфаркт и так далее, да, что-то такое. Но там опять-таки здесь нужно у родственников спрашивать больше, потому что у них есть полный доступ к материалам, у нас их нет, и как бы тут такое. Как бы, ну вот у меня когда спрашивают, тебе как вообще жаль Навального или нет, да, я скажу, что мне жаль любого человека, который умирает, да, опять-таки глумиться над смертью, я считаю, ниже своего достоинства, считаю, что даже если какой-то человек там был твоим оппонентом, то не следует этого делать, потому что ну, за это всегда потом от судьбы прилетает, у меня вот такое убеждение. И даже если бы не прилетало, ну, это просто не по понятиям.
Неэтично.
Неэтично, да. Поэтому Навального мы оставили, на повестке у нас другие проблемы сейчас. Вот у нас сейчас внутри страны много чего интересного происходит.
Например?
Да. Ну, в частности, есть такая проблема, которую я неоднократно поднимаю, одним из первых начал ее поднимать, когда она не была еще столь масштабная, это телефонные мошенники. То есть, каждый из нас знает, что сейчас уже вот президент где-то полгода назад дал поручение наконец разобраться с этим вопросом, принять соответствующие законы, которые были приняты не так давно. Но проблема до сих пор есть, она серьезная. И здесь, конечно, нужно смотреть более широко на нее, на мой взгляд.
То есть, потому что это я как непричастный, извини, да, перебью. То есть, ну, говорят, что там по 300 миллиардов утекает за кордон, а причастные граждане говорят, что это только треть от реального. То есть, грубо говоря, триллион. Ну, по-моему, что 300 миллиардов, что триллион тут. Бессмысленно, это все равно гигантские деньги, и то, и другое, вот, утекает. А куда утекает? Это ж с Украины все идет. А на Украину, если деньги уходят, то на что их там тратят? Разрешите поинтересоваться. Это, естественно, все работает под крышей СБУ, и деньги идут на оружие и боеприпасы, которыми убивают русских солдат. И никому не интересно. Я размах явления наблюдаю, никому не интересно, как это так. Пока президент лично не сказал, вот тут же там все под козырек забегали, да, сейчас решим, странно.
Здесь проблема, она, как правило, многослойная. То есть речь не просто же идет о том, что кто-то кому-то звонит на телефон, и потом этот кто-то переводит деньги, которые потом действительно, как вы правильно сказали, идут на снабжение ВСУ и на прочие нехорошие вещи. Здесь есть два аспекта. Первый аспект – это, в принципе, такой юридический. Да? Действительно, есть странные довольно пробелы в нашем законодательстве, когда вы, например, приходите в банк снимать деньги, просто вот ваши деньги законно заработанные, они вам нужны, там, допустим, на то, чтобы заложить их в ячейку для продажи, купли-продажи квартиры, например.
Да.
И банк у вас очень пристально спрашивает, а зачем вам эти деньги? Или бывает, даже вообще не отдает, или отдает через 3 дня, или через 5 дней. Да? А вот есть такие случаи странные, что деньги отдаются буквально за 10 10, 20 миллионов, 30 миллионов отдаются со счета буквально за день-два, и никого не интересует, зачем человек их берет. Да? Также каким-то мистическим образом, вот мне лично звонили телефонные мошенники с Украины, я очень люблю, в принципе, так пообщаться, знаете, так, чтобы их вывести на откровенный разговор, чтобы у них поменьше осталось здоровья после разговора со мной, да, нервов. Люблю иногда пообщаться, когда вижу, что персонаж интересный. И вот одна из них мне прямо сказала, да, что Илья, на тебя есть, в принципе, досье из нескольких банков, в которых у тебя открыты счета. Я сейчас знаю, вот сумма у тебя в этом банке лежит, у тебя сумма в этом банке такая-то лежит, в этом банке у тебя такая сумма. И причем она называла сумму, ну, примерно действительно, ну, могу сказать, что это информация где-то месячной давности, да. То есть, получается, что откуда-то утекает информация, да, по нашим гражданам. Это, получается, пробивы работают, да, и все до сих пор знают, что после известных там случаев скандальных пробивов, когда там пробивали тех, кого потом украинские агенты ГУР СБУ убивали, да, там брались наши доблестные там ФСБшники за этих недобросовестных полицейских, которые предоставляли эту информацию. Но, тем не менее, проблема продолжается, потому что, судя по всему, откуда-то эту информацию они находят, они действительно обладают данными, как минимум, как меня зовут, в каком банке у меня счет и так далее. То есть, это у них есть откуда-то. То есть, это первая проблема, да,
которую нужно решать. Я, с вашего позволения, добавлю. Я вот когда службу нес в российской милиции, я стоял в отдельном ящичке. И если ты, как сотрудник, звонишь в адресное бюро, пароль, отзыв, представляешься подразделение и всё, задаешь про меня вопросы, и тебе тут же на карандаш, а с какой, зачем вы интересуетесь данным сотрудником? Вот было вот так. А теперь вообще все на всех лежит в интернете. Бери что, телефоны, прописки, имущество, бизнес какой, сколько ты денег зарабатываешь, все на свете лежит в интернете. Ну, про бизнес это отдельный разговор, это безумие какое-то, на мой взгляд. Как же моя личная жизнь и почему про это все должны знать? Вот я такого понять не могу. Но украденные базы данных, в том числе из банков, и, наверное, в первую очередь из банков, а где же забота государства о моей личной безопасности, и не только лично моей? Как же так, когда любой урод в течение 3 секунд прописку, место жительства, семейное положение, дети и прочее, Как же так? Почему это не пресекают?
Да, к сожалению, не пресекают. Здесь я позволю себе сделать небольшую саморекламу. Как бы, да, у меня... Чем я сейчас, собственно, занимаюсь? Я занимаюсь сейчас несколькими вещами. Первое – это расследование, да, то есть это, в принципе, пробив любой по человеку то, чем он занимался в каких-то плохих историях, если он замешан, то есть это судебные базы, базы данных юридических лиц, там, налоги и так далее. Да? А есть обратная история, когда ко мне, наоборот, обращаются люди, у которых было в прошлом что-то не очень хорошее, да, и они просят, допустим, по закону о забвении, есть такой закон, который позволяет исключить из поисковиков какие-то там ссылки, да, убрать. Или, например, вот то, о чем вы говорите, то, что выложено все о всех, да? У меня такая есть услуга, так называемая инфосек, да, то есть информационная безопасность. Это когда я ищу все утечки, которые связаны с человеком, и пытаюсь те, где можно из них заблокировать, удалить, написать официальную там жалобу, я это делаю, и, соответственно, о человеке гораздо меньше становится известно, чем было до этого. Но в масштабах государства, к сожалению, это не работает. То есть, естественно, это платная услуга, да, а если вы обратитесь в какой-то Роскомнадзор, то вряд ли вам там быстро оперативно помогут, потому что вот я про себя скажу. Навальный, его, точнее, сотрудники, когда перед судом, вот, собственно, перед первым о мошенничестве, про меня там до сих пор висит очень большой ролик, в котором говорится о том, сколько денег у меня тоже на счетах, как я их там тратил, куда я там ездил и так далее, и так далее. Да? Я по этому поводу обращался, естественно, в Роскомнадзор, обращался в YouTube. YouTube сказал, что никаких нарушений он здесь не видит, это никакая не конфиденциальная информация, все в порядке.
Вообще это называется публичный донос. Эти люди очень не любят Советский Союз, где там на кого-то доносили, а вы чем занимаетесь, а для кого вы это опубликовали? Вот как среди детей интернетных, они же страшно боятся так называемой деанонимизации. А почему вы боитесь? Ну, очевидно, потому что кто-то придет и поломает вам ноги, я так подозреваю. И именно для этого одни деанонимизируют других. Ничего такого, ничего абсолютно. Атас.
Да, собственно говоря, и что я пишу в YouTube. YouTube, естественно, говорит, что поскольку Навальный у нас святой человек, то а я обратно, я человек не святой, очень плохой, потому что я его вывел, получается, на там, чистую воду. YouTube говорит, что что все в порядке, я жалуюсь в Роскомнадзор. Роскомнадзор очень долго проводит проверку, идет месяц, второй, третий, четвертый идет, мои данные по-прежнему выложены. Я пишу повторное письмо уже там, начинаю в публичную плоскость это все выносить, говорю, ребят, ну что там, может, сделаем? И все-таки тогда они действительно делают, они составляют в отношении компании Google протокол о том, что вот действительно распространены персональные данные гражданина ремесло, выложены там все, и появляется на всех лентах новостей: Google оштрафован на 30 тысяч рублей за выкладывание данных юриста Ильи Ремесло. Вот этим история заканчивается.
Звери задрожали, да. В обморок упали.
Да. Данные мои по-прежнему там висят, и ничего с этим, к сожалению, поделать нельзя, поскольку YouTube у нас не сотрудничает с государством, а ведет себя вот таким вот образом. Но другие есть и случаи, где можно сделать. В частности, вот эти все сервисы по пробиву, известные в Телеграме, там, да, вот как он там назывался последний?
Глаз Бога.
Глаз Бога, да. С Глазом Бога тоже можно работать, и, в принципе, они более-менее адекватны, адекватнее гораздо, чем YouTube относится к удалению там какой-то личной информации, если вам что-то о себе там не нравится. Так что здесь вот, возвращаясь к нашим, да, собственно, баранам, точнее, мошенникам, здесь сложный вопрос. С одной стороны, вот есть вот эти ограничения, с другой стороны, есть мошенники, которые у нас очень хитры, то есть это люди, которые постоянно изобретают новые способы обмана и так далее. И пока наше уважаемое государство затыкает одни дыры в законах, мошенники изобретают все новые, и у нас, в принципе, оно вот на том же уровне проблема и остается практически. Да? И чтобы ее конкретно разрешить, нужно, мне кажется, работать не только по линии законодательства, но и вообще подумать, вообще, почему у нас все это происходит, да? Почему вдруг у нас такое количество людей, сотни тысяч жертв мошенничества, почему они стали таковыми, да? На эту тему у нас есть очень хорошая наука – криминология. И в ней, в этой науке, есть такое понятие, как виктимность. Виктимность – это способность человека стать жертвой определенного преступления. Ну вот, например, там вот есть такой известный мем, там, короткую юбку надела, сама виновата, да? Криминалистика, она, криминология исследует эти понятия в гораздо более сложном аспекте. То есть она говорит, что вот, слушайте, вот тут вот ты сам спровоцировал, как бы, да, то есть ты шел, допустим, пьяным по неосвещенным
аллеям,
по темным, да, аллеям, да, да, махал там пачкой денег и так далее, да, и, естественно, у тебя шансы стать жертвой преступления гораздо больше, чем у человека, который там таким не занимался, да.
Ну, это вот с гражданами на эту тему беседовать, а что? Я не могу одеваться так, как я хочу? Можешь. А я не могу ходить там, где я хочу. Можешь. И что мне теперь, деньги из кармана не доставать? Доставай на здоровье. Просто и твоя одежда, твое хождение и свечение деньгами, оно может закончиться вот этим. Представляешь? Ну, хоть как-то вы придите в себя, вы же взрослые люди, мы не про подростков говорим.
Да, совершенно верно. И государство у нас тоже, в принципе, говорит, оно постоянно предупреждает, говорит, что вот, чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, вам там нужно там не общаться по телефону, нужно понимать, что вам не могут звонить из ФСБ, допустим, по мессенджеру, потому что ни из МВД, ни из ФСБ, но как-то все это слабо работает. И, на мой взгляд, здесь я уже, в принципе, много чего писал по этому поводу, здесь есть большая такая проблема такого, как сказать, правовой, то ли грамотности, то ли правовой культуры значительной части населения, потому что на самом деле ведь хорошо было бы, если бы государство как-то работало с людьми по этому направлению, то есть хотя бы, чтобы на базовом уровне люди знали, что может делать ФСБ, а что не может делать ФСБ, могут ли вам звонить, чего могут от вас требовать, как, например, выглядит хотя бы постановление о возбуждении уголовного дела, да, постановление о проведении в отношении вас каких-то оперативно-розыскных мероприятий, которое вообще, в принципе, вам не может предоставляться, поскольку это документ для служебного пользования, секретный документ, да, а украинские мошенники, как мы видим в ряде случаев, они просто прям по мессенджеру присылают, и там якобы такая шапка большая, знаете, там ФСБ, там, значит, уведомление о проведении в отношении гражданина такого-то, который якобы перечислил какому-то там экстремисту, террористу такую-то сумму денег, зафиксировано, и далее говорится, что решили провести оперативное мероприятие, ну, любой человек, который знает хотя бы на базовом основе, на базовом уровне основы юриспруденции, он поймет, что это все ерунда. Да, и такой документ никогда не может выглядеть в таком виде, и вообще, в принципе, он не может существовать.
Могу поделиться личным опытом.
Да.
Через WhatsApp пишет мне знакомый человек, занимающий серьезную должность. Дмитрий, добрый день. Тут вот, вы знаете, ситуация вокруг общественной палаты, на всякий случай, я член общественной палаты, складывается такая ситуация, в первую очередь, с секретностью. Я думаю, надо же. Ну, во-первых, с этим человеком мы не общаемся через всякие мессенджеры. Я, значит, да. А что там такое? Ну, сам я с вами, а там номер телефона правильный указан, фотография правильная прилеплена. Я говорю, а что, собственно, случилось? Сам я вам объяснять не могу. Угу. Вам позвонит, естественно, полковник ФСБ и с вами поговорит. Кстати, вот бумага от них пришла. И дальше там этот замечательный документ, приготовься, на гербовой бумаге. Я такого никогда не видел. Формулировки, ну, туши свет, вы больные, наверное. Как подписи, где там даты, где печати, еще что-то. Там какая-то врезка высокохудожественная о том, что это все на основании секретных приказов, там трали-вали. Ну, вот вам полковник позвонит. Жду, когда позвонит полковник. То есть это через ступеньку. Звонит полковник, затевает какой-то абсолютно идиотский разговор в стиле «а вы где?», «а кто там рядом?», «а это?», «а то?». Ну, естественно, закончилось ничем. Угу. Секретность. Представляешь, в общественной палате, оказывается, есть секретность. Вы ее как-то оформляли?
А вас не предупреждали?
Мне оформляли как-нибудь, чтобы о ней говорить. Но на самом примитивном уровне у меня нет никакого допуска к вашей секретности, даже если она у вас есть. А какие ко мне претензии? Ну, человек, не служивший, говорит неправильно, как говорить не знает. В общем, я поржал, трубку повесил. Два раза они вот так вот пытались. Ну, с точки зрения человека служившего, какой полковник? У полковника есть лейтенанты, которые уж если надо позвонить, звонить будет кто-то внизу, так сказать, на оперативных должностях. Если тебя привлекают к каким-то мероприятиям, то тебя в околоток надо позвать хотя бы, чтобы лично с тобой, конечно, о чем-то поговорить, а не вешать тебе лапшу на уши. Но для меня вот самый ужас, что ведутся на это в основном люди пожилые. Казалось бы, жизнь прожита, жизненный опыт нажит, и вы, как дети малые, там вот дудочка заиграла, и мы все за ним пошли. Ну что это такое?
Вы знаете, по поводу возраста, что могу сказать? У нас то ли ЦБ, то ли МВД, я недавно читал статистику, говорят, что основной возраст тех, кто попадается на это все дело, от 45 и до 65 лет. То есть все-таки 45 взрослые. Это не совсем еще.
Ну, взрослые.
Да, взрослые люди, просто взрослые уже, люди, да. И здесь, мне кажется, речь нужно вести о том, ведь что основное, в принципе, чем торгуют мошенники, телефонные и вообще любые другие мошенники, которые стремятся вот такими схемами вытянуть у вас деньги. Они торгуют страхом. Это торговля страхом. То есть это то, что человек думает, что в отношении него могут его там органы его родной страны могут сделать что-то незаконное, могут там вынести ему квартиру, могут там его привлечь за измену родине, обвинив там в чем угодно, хотя он сам знает при этом, что он ничего незаконного не совершал. Вот что удивительно, да, при этом. То есть страх. То есть человек у нас не понимает, каким образом у нас вообще ведутся дела. Да, и насмотрелся каких-то низкобюджетных там боевиков, каких-то детективов по телевизору, и думает, что в реальной жизни оно все вот так и происходит. И здесь, мне кажется, хорошо было бы какую-то вести разъяснительную работу на таком нормальном, адекватном уровне. То есть просто чтобы людям рассказывали, приходили действующие сотрудники этих органов. А что такого, в принципе-то, да? Ну, там можно там лицо скрыть, там, да, если есть какие-то проблемы. Есть, в конце концов, у нас ФСБ и Центр общественных связей, да, где люди, собственно, этим и занимаются, рассказывают о своей работе, о том, как они все работают. Ну и в конце концов оперативные съемки тоже нас ФСБ, когда задерживает преступников, оно тоже публикует. То есть проблем с публичностью в этом смысле быть не должно. И нужно какую-то вот совместную межведомственную работу наладить, просветительскую работу, да, чтобы у людей просто этот страх потихоньку уходил, чтобы они понимали, что в своей родной стране ваши вот органы – это ваши союзники, а не противники. Да, что если у вас есть какие-то сомнения, сразу снимаете трубку, вот есть короткий номер, телефон доверия, звоните, вас тут же консультируют, и все, и у вас никаких проблем не будет из-за этого.
Ну, тут это стандартное. Ого, ваша полиция, это там все продажи.
Да.
Ты где сталкивался? Нигде. А с чего ты это взял? Все говорят. Ну, кто тебе говорит?
Навального посмотрел, да.
Да. Ну, если все кругом воры, разочарую.
Может, это проекция такая, вот твой взгляд на мир, да? То есть твоя личная.
Взятки дают очень далеко не всем. Ты не решаешь какие-то вопросы, чтобы от тебя что-то зависело, и тебе давали взятки. Не всем. Хорошо ли работают, это другой вопрос. Но, не знаю, там сейчас с контролем гораздо лучше, например, чем когда я служил в 90-е. И люди, которые действительно попадают в беду, получают совершенно конкретную помощь. Ну и что не так-то, друзья? Вот ты только что какие-то басни пересказывал, а вот у тебя столкновение с жизнью, с реалиями жизненными, и все оказывается прямо противоположное. Когда начинаешь рассказывать, вот у меня там беда случилась, а вот меня там отшили, там, это наше любимое, что у нас очень мало оправдательных приговоров.
Да-да-да.
Пытаешься объяснить, оправдательный приговор – это брак в работе следователя и прокурора, они над этим тщательно трудятся. Я говорю, ты про другое задумайся, что когда ты пришел заявление подавать в околоток, тебя оттуда отфутболили и заявление не приняли. Вот ваш оправдательный приговор, вы же это не считаете, нет? Ну так вот, если тебя отфутболили, надо жалобу писать. Что с тобой вот так обошлись, бессмысленно. У них там все схвачено, все куплено, рука руку моет. Я говорю, ну ты попробуй хотя бы. Я тебе, как человек изнутри, вот объясняю, что жалоба твоя, приходящая в полицию, она для сотрудника, это вот натурально дятел залетел в карточный домик, и все порушилось. И вот тебе уже вот просто по минимуму влепили выговор, а значит, лишили премий, а значит, лишили материальной помощи, отодвинули повышение в должности, отодвинули присвоение очередного звания, и ты не поверишь, это очень серьезно работает. Почему вы этого не делаете? Ну вот же есть куда обратиться.
Есть
вот
алгоритмы готовые, да. Все в принципе разработано.
Есть ли 154% гарантия? Ну, конечно, нет. Но если ты даже не пробуешь, как это в анекдоте, слышишь, как Господь с неба, ты хоть лотерейный билет купи, ну хоть что-то сделай, да. Надо учить, да.
На самом деле, да, низкий уровень правовой культуры, то, о чем вы сказали, потому что вот в тех же Штатах, на которые у нас там некоторые молятся, а некоторые ненавидят, а на самом деле правильная реакция должна быть где-то вот по золотой середине, да, есть и хорошее, есть и плохое.
Безусловно.
У них есть две очень хороших вещи. Первое – это семейные доктора, и второе – это семейные юристы. То есть это человек, которому ты можешь позвонить, там, условно говоря, в любое время дня и суток, если у тебя там показалось, что ты там болен какой-то там страшной болезнью, или если в отношении тебя там, как тебе кажется, какие-то незаконные действия предпринимают действующие либо псевдосотрудники полиции, ты можешь позвонить и проконсультироваться, и там за небольшую совершенно сумму, там, условно говоря, несколько сотен долларов, а в нашей стране это еще будет более меньшая сумма, поскольку у нас зарплата у всех разная, да, можно же просто позвонить, проконсультироваться, и тогда ты, заплатив вот эту небольшую сумму, ты упасешь себя от огромных бед, потому что любой адвокат, да, который хотя бы более-менее знает, как работают органы, он тебе тут же скажет, что Василий Петрович, все, бросайся.
Держите себя в руках.
Да, да. Держите себя в руках, с ними не общайтесь, все хорошо, я вас защищу, если что, все будет нормально. Вот, и все на этом заканчивается. Сколько денег? Представляете, вот сколько? Каждый год это 300 миллиардов. Да? У нас СВО идет уже сколько у нас? Уже 3 с лишним года идет.
Да.
Это триллион. Понимаете, сколько этих денег мы могли бы сэкономить, и насколько меньше погибло бы людей на фронте наших, на беспилотнике, которые потом ударяют по ним, все эти деньги же идут. Да, мы все это понимаем. И идут они из-за глупости, из-за дурости людей, из-за их необразованности. Да? То есть мы сами себе чаще всего создаем проблемы, с которыми потом сами боремся. И телефонные мошенники – это одна из таких проблем, к сожалению.
Я бы еще примечание важное сделал, что я когда читаю, тут 10 миллионов пенсионерка отдала, тут…
Хорошо живем.
У дедушки хорошо 17 живём, да. Миллионов. Вы это, вот эти сказки о какой-то нищете тотальной, а, извините, откуда такие деньги-то? Ну, наверное, есть откуда, наверное, не так плохо мы живем, как может показаться. Заплатить за услуги некоего адвоката-юриста, ну, дорогие друзья, 10 миллионов и хотя бы там, я не знаю, 5 тысяч рублей – это настолько разное. Если вам вот этот вот звонок, где вам мозги вправят, сохранит эти деньги, ну, как-то надо, наверное, дружить все-таки с головой.
А все потому, что, знаете, у нас же, как думают, такая логика. Это же вот, вот, допустим, в супермаркет я иду, я покупаю там батон хлеба. Вот батон хлеба – это вот ценность. А то, что там этот юрист делает, что он делает, да у нас, да я самое лучшее там знаю, я там посмотрел, а сейчас там
плюс
ток-шоу,
соседка,
да. Да, ток-шоу посмотрела, соседка все рассказала, как это все работает и так далее. То есть ценности в юридических услугах у нас до сих пор она очень занижена. И когда вот я часто сталкиваюсь, да, у человека возникают потом настолько огромные проблемы, что уже не откатить просто никак. То есть все, он сделал уже какую-то ошибку, угу. Совершил фатальную, да, теперь его ждет суд, далее ждет его приговор, и все. А если бы он просто в определенный момент, знаете, как в рекламе, звоните Солу, да? Да. Лучше звоните Солу.
Да.
Вот он, если бы он это сделал, то ничего бы у него бы не было, и он остался бы и при деньгах, и при имуществе, и без приговора, и все прекрасно было бы.
Это тоже, кстати, показательный момент. Вот у нас есть телевидение в стране, есть так называемые федеральные каналы, которые якобы на пользу государству работают.
Да.
Это же
да.
Предполагается, раз они федеральные. И, а почему вы там, если это проблема, а это проблема, если это уже про это лично президент говорит, а у вас есть какой-нибудь на ваших федеральных каналах уголок, где социальная реклама, например, для этих самых взрослых людей, в том числе бабушек и дедушек, и людей уже достаточно заслуженных, ушедших, так сказать, на покой, на пенсию, у вас есть какой-нибудь уголок, где можно было бы показать социальную рекламу? Люди, не ведитесь вот на это, на это, на это. Полковники ФСБ никому не звонят, и из полиции никому не звонят, а если и позвонят, то попросят прийти лично с паспортом и все остальное, сделать подпольный этот полицейский околоток для того, чтобы вас обдурить, ну никто такого делать не будет. Ну почему социальную рекламу не показывают? Вот эти вот сказки, а это у нас тут акционеры, а здесь мы деньги зарабатываем, а тут реклама за деньги. Может, вам не надо возглавлять федеральные каналы, может, вам чем-то другим, где-то коммерцией надо заняться, а тут все-таки это дела государственной важности. Речь не только про деньги, а про жизни наших граждан, которых убивают.
Совершенно
за
верно,
эти
да.
деньги. Ну, странно как-то.
Вы знаете, часть социальной рекламы размещается. Я видел в региональных СМИ, видел на транспорте размещаются вот эти предупреждения, в автобусах крутят, в частности, вот эту бегущую строку, что вот в случае, если вам позвонили. Но здесь основная ошибка-то в чем? Они рассказывают про уже совершенные какие-то схемы, да? То есть человек про это услышал, да? А потом его разводят уже по другой, немножко модифицированной схеме, да? А здесь-то бороться нужно с первой причиной, нужно делать правовое просвещение таким, чтобы оно не гналось за мошенниками, да? А чтобы оно людей трансформировало, чтобы оно их, ну, преображало в хорошем смысле этого слова, да, никто не говорит, что нужно из человека там делать будущего привака, что он там кого-то будет защищать, что он там станет каким-то там разоблачителем коррупции или еще что-то, хотя бы на базовом уровне он знал свои какие-то права и мог даже на будущее, если мошенники будут видоизменять схемы, он уже будет просто знать, что, а, мне же вот говорили, что вот это работает вот в нашем государстве вот так вот, поэтому я там давайте-ка приторможу, лучше позвоню юристу, если у меня есть сомнения, если я сам не могу этой ситуации разобраться. То есть здесь бессмысленно гнаться за мошенниками, нужно наперед думать немножко хотя бы, да, потому что если у вас так все в государстве устроено, что здесь вот вы рыбу заворачиваете, да, а здесь вы там занимаетесь социальной рекламой или там рассказываете про уже имеющихся там какие-то жертв мошенничества, да, то у вас ничего не получится, у вас граждан нужно просвещать не только потому, что вы хотите, чтобы они не стали жертвами телефонных мошенников, в принципе, вам выгодно иметь просвещенных граждан, потому что иначе там, когда там, не дай бог, там что-то в государстве случится, вы можете на них опереться. То есть здоровое общество – это будет у вас ваша третья, по сути, такая нога, вот вы на двух стоите, а у вас будет третья, там какая-то вот такая опора, на которую вы можете опереться. Да? И именно для этого нужно этим заниматься, а не только потому, чтобы там, победить одно там, какое-то зло. Это симптом. Телефонные мошенники – это симптом более общей такой социальной болезни, которой поражены достаточно большое количество наших людей, к сожалению.
А вот технический вопрос. Для того, чтобы этим заниматься, организованы так называемые колл-центры, где сидит огромное количество народу и названивает. Для того, чтобы правильно названивать, вот я несколько раз по телевизору видел, притворюсь лохом, специальные приборы, в которые там сотня симок втыкается,
да, да.
И вот с этого они работают. Вот тут два вопроса сразу. Первый. Это действительно симки можно покупать чемоданами безо всяких личных данных, вообще без ничего, это раз. И второе, а вот когда этот колл-центр работает, то техническая сторона, так сказать, этого телефонного оператора, она видит, что отсюда исходит какое-то чудовищное количество звонков или не видит?
С сим-картами ситуация сложная. Там недавно приняли закон о том, что каждый человек может зайти и через госуслуги проверить, оформлены на него сим-карты или нет, но это не решает полностью все, потому что ну, могут и на несуществующих лиц оформлять, ведь да. Второе, не решена проблема до сих пор покупки вот этих сим-карт в интернете, например. То есть до сих пор можно зайти и специализированные чаты в Телеграме. Я даже видел, у нас там есть группы наши, патриотические какие-то группы, которые борются таким образом, призывают заходить, ставить жалобу, подавать. Но, ну, вот я подал жалобу, зашел две недели назад, до сих пор она в Телеграме существует, и там по 1000, по 2000 продаются сим-карты оптом, и очень дешево. То есть это буквально, ну, вопрос там нескольких десятков тысяч рублей. Вот и все, и вы покупаете эти сим-карты.
Применительно к бизнесу ни о чем.
Да, это он же доходный, как наркотики, даже больше, по-моему. То есть вы наркотики продаете, хотя бы какие-то затраты есть, да, а здесь у вас никаких затрат нет, вы просто получаете кэш от жертвы и все, там страхом поторговали и все, и привет. Поэтому с сим-картами тоже тут есть чем, над чем еще работать. Мне, например, непонятно, как они вообще в гражданский оборот попадают. Вот, то есть, как это происходит? То есть, где-то имеется коррупционный элемент, получается, на стороне операторов, да? То есть, вот этой большой тройки нашей, Мегафон, МТС и Билайн, да? То есть, видимо, нужно как-то со службой безопасности поработать, посмотреть, что там у них, почему такое происходит.
Надо что-то делать, да. Хотя бы что-то делать. А дальнейшие, так сказать, действия, когда заработала эта контора, то оператор тоже не видит, что оттуда тысячи звонков.
Да, кстати, тоже вопрос, да, что происходит, почему он не видит, что тысячи вызовов, почему нет маркировки. Вот только в последнее время, я вот по своим личным, в принципе, впечатлениям могу сказать, стали они маркировать частые номера, которые часто набирают вас, и видно, что там он говорит, что это спам-вызов, скорее всего, там обзвоны и так далее. Но далеко не всегда это работает. Бывает, что звонят, и ничего как бы нет, никаких пояснений.
Тут тоже приведу, так сказать, пример из личного опыта. Звонят из околотка, Дмитрий Юрьевич, это вы? Это я. А вот вы бы заехали поговорить. Ну, давай. Дело серьезное, да, приезжай. Я приезжаю, мне показывают доверенность, якобы выписанную мной, на то, что я непонятно какому-то барбосу доверяю, значит, пользование своей сим-картой, там все эти пины, шмины и прочее. Я еще до середины дочитав, я уже трясущейся рукой в телефон, там деньги-то еще остались в банках или нет, если менять пароли, там делать что захочу. В конце моя, в кавычках, подпись не моей рукой написана, что это я, Пучков Дмитрий Юрьевич. На второй странице там какие-то печати нотариусов тоже непонятных каких, что такое. Ну вот, изловили гражданина, а у него вот такое вот есть. У вас ничего не украли, вы это не переживайте. Я немедленно давай обзванивать это оператору в банк, а можно там как-то это, чтобы никакие мои родственники, например, не имели никакого доступа ни к чему. Нельзя было бы делать ничего. Да, конечно, можно. Это не только лично для вас, Дмитрий Юрьевич, это для всех клиентов нашего замечательного оператора. А чего вы сразу такое не ставите? Вот сразу это должно стоять.
Самозапрет, да.
No, вообще ни с какой стороны, только лично я. Только вот с рожей, с паспортом приду, и тогда вы там что-то разрешаете делать. Вот эти вот все удобства, знаешь, а я вот тут кредит возьму на 10 миллионов, два раза пальцем ткнув, вы что, вообще ничего не проверяете, что ли? Я понимаю, что банку это интересно, выгодно, но как же так? А вот человек пришел с какой-то бумажкой, причем обращаю внимание, там мои паспортные данные, это правда, подпись не моя, и никаким нотариусом я не ходил, но вот этой бумажки достаточно для того, чтобы прийти к оператору и завладеть моим сокровищем. Был удивлен, честно говоря.
Тут вопрос в комплексной работе, понимаете, то есть в чем проблема основная сейчас? То, что нет единого ведомства, которое бы отвечало за борьбу. То есть, если была бы какая-то межведомственная группа по борьбе с мошенниками, да, или бы назначено было там какое-то ведомство, ну вот координатором, допустим, да, таких действий, то было бы гораздо все проще, потому что было бы с кого спрашивать. Но у нас в государстве с этим сложно. И даже в Госдуме я слышал, когда писались вот эти законопроекты, последний пакет, так называемый, по борьбе с телефонным мошенничеством, там реально есть очень хорошие нормы о том, что там банки должны проверять и так далее, переводы и все прочее, прочее. Там даже был спор между несколькими группами парламента, то есть как бы кто за это должен отвечать, кто подает и так далее, и так далее. То есть даже на таком уровне всегда есть спор по этому поводу, потому что никто не хочет становиться крайним. Да? И к работе депутатов у меня, конечно, тоже есть ряд вопросов, потому что ну, они многое делают, там действительно есть много толковых людей, но есть и такие, которые, ну вот я не знаю, чем они там занимаются, то есть какой-то просто богатый человек попал туда, смотришь, какие он законопроекты инициировал, там 4 штуки за все время, пока он находился в парламенте, в чем он участвовал, тоже непонятно, да, как бы какие-то, может, запросы отправлял, то есть смотришь, ну просто непонятный человек, да, и это касается в основном более маленьких таких вот партий, я почему-то в «Справедливой России» очень часто таких людей встречаю, вот делал, кстати, расследование про одного такого, можете посмотреть, человек, не буду буду называть имени и фамилии, чтобы там не, как говорится, корректно все было, да, поскольку у нас там суды еще до конца там не прошли полностью. Ну, вот типичная история. Человек внезапно откуда-то стал депутатом Госдумы, а смотришь, у него там банкротство огромное на сотни миллионов, если не миллиарды, да. То есть он как-то его прошел, как-то переоформил имущество потом на других лиц. Вот типичная история, потом стал депутатом. Вот, пожалуйста. Молодец. И что он там, и смотришь дальше, что он там делал. А он в первую очередь взял и решил помогать золотопромышленникам, да? Думаешь, а почему золотопромышленникам? А у него брат один из крупнейших этих самых золотых промышленников отрасли. Пожалуйста, вот вам разгадка.
Ну, не просто так. Масса граждан во власть хочет, это же деньги.
Конечно,
в первую
конечно,
очередь, да. Для улучшения своего материального благосостояния. Но тут вопрос, с одной стороны, этический. Вы служить обществу и государству идете, служение не подразумевает какого-то чудовищного обогащения. Как говорят индусы, невозможно держать мед во рту и не попробовать, но это несколько другое.
Еще одна история, которую тоже хотел бы обсудить, и в которой я обсуждал уже на радио «Комсомольская правда». Судья одного из федеральных судов, то есть заместитель председателя, да, по-моему, или Ростовской области, или какая-то такая вот где-то там, отпустила на волю 4 наркокурьеров, которые входили в крупную наркогруппу, которую, в свою очередь, возглавляли граждане Украины. И сами они, эти курьеры, тоже каким-то образом то ли были гражданами Украины и так далее. Да? Вот тоже вопрос, каким образом это все происходит, как получается так у нас, да, что заместитель председателя суда, сейчас она, кстати, пытается уволиться по недискредитирующим основаниям, а ее наоборот, хотят уволить по дискредитирующим. Да? Как такое получается, да, например? Почему у нас нет каких-то механизмов, которые позволяли бы вести оперативную разработку таких судей, да, наравне с остальными гражданами? Почему у нас вот какая-то неприкосновенность, да, она должна становиться привилегией? Почему у нас некоторые равнее других?
Да, это под сказки про большевиков, которые, безусловно, всех расстреляли ни за что, мы должны это отринуть, как, друзья, вот как? А как так можно? Вы считаете, что этот самый судья, он вообще вот образец совершенства, да, он безгрешен абсолютно и ничего, ни в чем не может быть даже замаран, ну так не бывает, мы все люди, и ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и судьям. А кто, как в известном фильме, кто присмотрит за смотрящими?
Да.
Вы думаете, что этого не надо делать? Наоборот, чем серьезнее у тебя, так сказать, должность, тем выше ответственность, а как это за тобой не следить? Я помню, когда служил, за нами каждый год пускали наружное наблюдение.
Присматривали.
Да. Что ты там делаешь-то во внеслужебное, так сказать, время, и в служебное тоже, что это такое? Это исключительно полезно, а с нынешними этими самыми, ну, блюди моральную чистоту, кто тебе звонит, кому ты звонишь? Насколько разбогатели твои родственники, с чего это они разбогатели, а сам ты? Это вообще интереснейший вопрос. Я не сомневаюсь, что рано или поздно все к этому придет. Все вот эти вот, знаешь, сказки про борьбу с коррупцией. Тут недавно обсуждали какого-то милиционера из ГИБДД, у которого нашли 5 квартир в Дубае.
Неплохо.
Да. И там как-то их изымают, ну там чуть-чуть ковырнули, так у него до этого изъяли, приготовься, 16 квартир в Москве. Поделитесь, друзья, в какой хате он живет, на какой машине ездит, на чем ездит его жена, где его дети. Дальше давайте поинтересуемся, а на службе-то у вас кто-нибудь это как-то соразмеряет, и приготовься. Это оказался старший лейтенант.
То есть, то есть это даже не средний начальствующий состав получается.
Точно. Да. А как живет его начальник, как он себя чувствует, в каком доме, какая машина, что у жены, где дети, что там с родственниками? Вы считаете, что этого ничего не видно? А дальше еще интереснее. А он, вот этот, у которого там 5 квартир в Дубае, он все, что наворовал, строго потратил на себя. Или может что-то откинул коллегам по опасному бизнесу, наверх заслал, такого тоже не бывает у вас, да? Ну, наверное, друзья, если речь про деньги, то отследить хождение денег никакого труда вообще не представляет. Опять-таки, Посмотрите в сторону Соединенных Штатов. Вот просто посмотрите, и внезапно откроется удивительное, что когда тебя нахлобучат в этих самых Соединенных Штатах, государство ничего тебе не доказывает вообще. Вот у тебя какие-то непонятные деньги, неясная недвижимость, это ты должен доказывать законность происхождения своих средств. Все.
Там же был случай, когда этого любителя санкционировать Россию, был такой сенатор Роберт Менендес, которым очень любил работать в ФБК. Так вот, у этого товарища нашли золотые свитки, ассигнации в большом количестве. А знаете, на кого он работал? Он работал на ближневосточные какие-то страны и еще, по-моему, на то ли на Корею, то ли на Японию. Ну, то есть, грубо говоря, люди платили ему за дружбу, за лоббизм, за то, что он лоббировал какие-то выгодные этим странам законы. Пожалуйста, попался и получил он десяточку свою, по-моему, и до сих пор вот сейчас уже сидит.
Да.
И как... человек председатель комитета по международным делам, по-моему, представляете, то есть это серьёзно, не просто какой-то конгрессмен левый, там, да. Очень большой друг фонда борьбы с коррупцией, признанного в нашей стране экстремистским.
Была такая советская шутка, одного поймали, 10 упустили. Ну, представьте, что там творится на таких уровнях, что уж говорить о том, что поменьше. Надо ли душить? Ну, конечно, надо. Все эти средства созданы, вот ваша зарплата пришла к вам на кредитную карту, а вот вы ее потратили. И откуда у вас дом за 5 миллионов, если у вас зарплата 100 тысяч рублей? А дом 5 миллионов баксов стоит.
Правильный вопрос. Вот мы с самого начала обсуждали борьбу с коррупцией, да, что вот люди у нас почему-то воспринимают ее в таком ключе, что все воруют, все берут взятки. Да? Нет, не все воруют, да, но надо понимать, что есть такой профессиональный взгляд на этот вопрос. То есть, когда действительно надо разбираться, если мы видим, что есть какие-то основания. Но огульно тоже, опять-таки, говорить, что там все так, потому что мне там соседка Зоя Ивановна рассказала и так далее, и так далее. Вот, как правило, у людей, которые такой взгляд, у них гораздо больше шансов стать жертвой мошенничества телефона. В том числе, чем у тех, которые знают, как на самом деле и как, какие есть. Вот всегда проходит правда по линии вот такой золотой середины, я думаю.
Тут же это, возвращаясь, так сказать. Ну вот, например, не так давно у нас стояли коррумпированные сотрудники ГАИ, которые со многих, безусловно, незаконно отжимали деньги. Тут я бы сразу указал на другой аспект. Деньги они отжимают с нарушителей, а нарушаете вы. Дорогие граждане, я не знаю, у меня там, я вот на Лиговском проспекте жил, вот у меня там рядом перекресток с улицей Растанной.
Хлебное место.
Ну, не хлеб, ну, наверное, да, да, да. Там вот поворот только направо, сплошная линия улицу делит, а вот мне надо вот здесь налево, и все едут налево, а там стоит наряд и собирают со всех деньги. Ну, вы, с одной стороны, нарушаете, безусловно, а потом кричите, что с вас слупили деньги. И то, и другое плохо, друзья, не надо ничего нарушать, и тогда с тебя ничего не слупят. Начнем отсюда. Но золотые времена прошли, я вообще, это, знаешь, какие-то единичные случаи, когда меня на улице тормозят, и это, ну, что-то они там ищут, я как бывший сотрудник, я так себе это объясняю, что-то ищут. Я специально для этого, права у меня лежат в рюкзаке, а рюкзак иногда лежит в багажнике, поэтому я сразу все открываю, да, смотри, трупа нет.
Скрывать нечего.
Да, трупа нет, ничего нет, спасибо за оказанную поддержку, счастливого пути. Но вот теперь кругом понавесили огромное количество камер. Я за городом живу, и они на трассе регулярно появляются новые. Хорошо, Яндекс там это предупреждает, что свежая камера появилась, кричит мне на ухо. И первое. Во-первых, количество негодяев, которые носятся как умалишённые, там перестраиваясь из ряда в ряд, снизилось катастрофически. Основная масса граждан едет, ну, я не знаю, там 100 км в час, можно 128 условно, но все едут 100 км в час. Как-то это спокойствие, безобразий радикально меньше. Я думаю, так и тут. То есть вся эта цифровизация подобным гражданам на пользу. Вот доход, а вот расход, объясни.
В будущем, я думаю, так и будет. Все будет загнано в цифру, и я думаю, что будет какая-то централизованная база, через которую можно будет все что угодно вытянуть. Она будет, может, даже глобальной, объединенная по другим странам. Скорее всего, что-то такое будет, потому что, ну, это же странно, когда вот так позволять выводить, как вы говорите, 5 квартир в Дубае, да, и государство как будто ничего не знает.
Милиционер, ёлы-палы. Милиционер, да. Старший лейтенант, откуда у тебя недвижимость в Дубае? Ну, что это такое? Ну, как такое вообще возможно? Как про этого? Помнишь про Захарченко, которого там с чужими миллиардами хату нахлобучили, и давай рассказывать. Вы представляете, он ездил в Нью-Йорк с женой, и там со своей карты потратил 150 тысяч долларов. Ну, мне первое интересно, что у вас милиционер в Нью-Йорке делает для начала, раз, а во-вторых, а это вы сейчас только узнали, что он 150 тысяч долларов потратил, и вдруг такое всплыло, или это сразу было видно? То есть, не таясь положены деньги, не таясь потрачены. Странно.
Да, да. Ну, все будет меняться неизбежно. Но с телефонными мошенниками это, конечно, сейчас совсем больная такая история. И я думаю, что где-то через год-полтора оно уже, ну, по объективным причинам будет сходить на нет, ну, потому что вступят в силу новые законы. Но я повторюсь, что если у нас нет уровня правовой культуры, если государство не будет с этими людьми, которые уже один раз попались в эту западню, не будет заниматься как-то с ними, не будет их просвещать, то они будут попадаться и на другом, на чем-то. Вот, например, в частности, вот мне, например, рассказывали знающие люди, что вот у украинских спецслужб была такая задумка, например, взять, тоже навербовать различных людей, ну, среди вот таких вот категорий населения, которые не особо думающие, мягко говоря, и устроить какой-нибудь из них стихийный Майдан, например. А что в этом невозможного, да? Взять, пообещать там каждому по 5000 рублей каким-то мигрантам, еще там кому угодно и сказать, вот выходите там, там уважаемые, а приведешь еще друга, а мы тебе еще там 10 тысяч заплатим, да? И спрашивается, а что помешает это сделать, да? Если у человека в голове, извините, капуста, да? Если он способен отдать сумку с 10 миллионами на улице, что ему мешает вбить в голову, что если ты завтра выйдешь на Красную площадь, например, условно говоря, там, и, ну, то тебе там еще больше дадут, а если ты приведешь еще друга, тебе еще там в 3 раза больше дадут. Одно от другого никак не отличается. Да? Если власть и мы все не поймет, что рано или поздно это может быть, то такой план печальный, он может стать реальностью вполне.
С головой-то у граждан плохо. Это же эти как поджоги релейных шкафов на железной дороге. Ну, это же без затей, теракт. А зачем ты его совершал? 20 тысяч рублей пообещали, да, не пообещали. Дали, а пообещали. И, блин, за такие деньги ты себе там это 8, 10, 15, сколько там у тебя получилось, с пола, так сказать, поднял, что с башкой.
А ведь это то же самое, ведь агентура одноразовая украинских спецслужб и те люди, которые дают сумки с деньгами, за счет которых потом финансируются беспилотники, которые убивают наших граждан, это все очень близко на самом деле, это все практически одно и то же, это люди, которыми просто пользуются, они одноразовые абсолютно, как бы, да, и, пожалуйста, поджоги военкоматов, поджоги банкоматов. Все, явления одни и те же. А завтра, я повторюсь, ничто не мешает сделать так, что их там выведут на какое-то там шествие, конечно, устроят там какие-то провокации, кого-то взорвут, еще там что-то. Представляете, что может быть на самом деле? Это все нас, это еще хорошо, что у нас сейчас есть люди, которые там не за деньги, а за совесть работают и отрабатывают такие истории, и только поэтому они сейчас еще не стали реальностью. Но я четко знаю, что такие планы они были, и действительно.
Ну, это для тех, кто в этом, так сказать, участие не принимает. То есть, когда у тебя сначала тебя разведут на твои там 8, 10, 15 миллионов рублей, а потом тебе скажут, что если хочешь, чтобы вернули, надо сделать вот это, поджечь военкомат, например. Да. Да, и это, ну, постоянно одно и то же, поэтому да, кого-то там куда-то…
Там же даже этот какой-то украинский пранкер смог вывести несколько сотен людей у себя на Украине еще задолго до всех этих событий. Там был известный вот этот пранк какой-то, да, там, когда он там взял там и в легкую просто вывел, даже без денег. То есть просто сказав, что какие-то то ли подарки там будут флешмоб продавать, да, флешмоб, что такое. Да. Сейчас с такими технологиями они уже набили руку, все наши эти украинские враги, да, то ничего вообще сложного с этим не будет делать. Поэтому проблема очень серьезная. И я думаю, что чем раньше кто-то скажет, что вот мы берем на себя ответственность, да, и давай делать вот такой-то план есть по пунктам, который будет включать в себя не только законы, но и какое-то коренное изменение там, да, в головах людей, то есть в которых разруха, как известно нам из определенной книги, да, всегда, тогда действительно что-то изменится, и в целом в стране станет жить лучше. Не только потому, что телефонных мошенников там будет меньше, а потому что люди станут более грамотными, более адекватными, более соответствующими, скажем так.
Надо просвещать.
Да.
Ты готов?
Я, да. Я только… Родина позовет, я сразу.
Я не Родина, конечно, заезжай к нам.
Всегда буду рад.
Как есть про что-нибудь поговорить, непременно заезжай, всегда
будем, да, интересно. У меня мысль состоит в том, что нужно освещать какие-то такие юридические истории, про которые многие люди, вот, допустим, знают, думают, что вот оно вот так, а на самом деле оно совершенно иначе бывает. И многим, я думаю, вашим зрителям будет интересно узнать какие-то вещи от меня. Информации у меня много, так что буду делиться.
Приезжай. Спасибо, Илья.
Спасибо, Дмитрий Ильич.
На сегодня все.